говорит Радио Свобода.
В Москве 19:00. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Дагестане идет спецоперация. Власти Казахстана оценили ущерб от аварии российской ракеты в 60 с лишним миллионов долларов. Премьер-министр Великобритании не исключает никаких вариантов разрешения конфликта вокруг иранской ядерной программы. В Дагестане идет спецоперация по уничтожению группы боевиков. В перестрелке ранены двое военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Боестолкновение произошло в окрестностях селения Губден. Бойцы 136-й мотострелковой бригады проводили здесь прочесывание местности. Около 11 часов понедельника одна из разведывательно-поисковых групп наткнулась на группу боевиков. В завязавшейся перестрелке двое военнослужащих получили ранения. Лес был блокирован милицейскими и военными подразделениями. По данным оперативного дежурного Карабудахенского райотдела милиции, под Губденом попала в окружение группа полевого командира Магомеда Левагабова, выходца из этого селения. Его и его людей считают причастными к серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе к убийству служителя местной мечети Нурмагомеда Гаджимагомедова. 29 сентября его застрелили недалеко от собственного дома. Один из братьев Вагабовых, Магомед Насир, и еще трое боевиков были убиты в перестрелке с милицейским спецназом 2 августа в окрестностях Губдена. Тогда погиб один из бойцов спецназа. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600. Большинство из них – дети. Госпитализировано около 400 человек. Самая тяжелая ситуация в городах Кисловодск и Лермонтов. Единичные случаи заболевания выявлены в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Предгорном районе. Причиной заражения стала, очевидно, продукция Железноводского молокозавода. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, прибывший в Ставрополье, распорядился использовать в детских организациях только молочные продукты, прошедшие термическую обработку.
По всему Ставропольскому краю пойдет команда запретить использование детских организованных коллективов молочной продукции, которая не подвергается термической обработке. Ну, например, кефир мы кипятить не можем, значит, кефир мы изымем. А если это молоко, то молоко должно подвергаться кипячению. Если это творог, то он должен даваться не в виде сырого продукта, ну, просто творог посыпанный, а чтобы его, допустим, сделали сырники там, ну, то есть прошла термическая обработка.
Сказал Геннадий Онищенко. За последние месяцы на Ставрополье это уже третий случай массового заболевания детей дизентерией. В 60 с лишним миллионов долларов оценили власти Казахстана ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межправительственную комиссию Казахстана. 6 сентября, вскоре после старта с космодрома Байконур, «Протон» сошел с траектории и упал в Карагандинской области Казахстана. По данным МЧС Республики, уровень загрязнения токсичным топливом в этом районе превысил допустимый в 17,5 раз.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выразил надежду на дипломатическое решение конфликта вокруг ядерной программы Ирана, но не исключил никаких иных вариантов. На ежемесячной пресс-конференции в Лондоне Браун коснулся также проблемы вмешательства Ирана во внутренние дела Ирака.
Иран не должен вмешиваться в дела Ирака таким образом, чтобы это вызывало новые вспышки насилия, приводило к новым жертвам, способствовало терроризму и препятствовало развитию молодой демократии. Иран должен понять, что вмешательство в дела другой страны недопустимо без одобрения ООН или другой международной организации.
Сказал Гордон Браун. США и их союзники утверждают, что Иран незаконно поставляет оружие и оказывает поддержку повстанцам в Ираке. Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капекки и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании. Они удостоены награды за работу по использованию эмбриональных стволовых клеток для модификации генов у мышей. Речь идет о разработке способа выключать те или иные гены в клетках зародыша. Эта методика получила название генетического нокаута и позволит ученым лучше понять причины таких заболеваний, как диабет и рак. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхефер призывает страны-участницы Союза направить дополнительные войска в Афганистан. По его словам, нынешний 40-тысячный контингент не в состоянии выполнить полностью возложенные на него задачи ввиду нехватки людей, военной техники и оборудования. Вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан будет обсуждаться позднее в этом месяце на совещании министров обороны 26 стран НАТО. В Тегеранском университете десятки либерально настроенных студентов провели акцию протеста против президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Затем в студенческом городке произошли столкновения манифестантов со сторонниками президента. В это время Ахмадинеджад выступал в холле университета в связи с началом нового учебного года. На мероприятие были допущены только несколько лояльных власти студентов. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции активист либерального студенческого движения Вахид Абедини.
У нас возникло недоумение в связи с тем, что недавно Ахмадинеджад отвечал на вопросы студентов Колумбийского университета в Нью-Йорке, но при этом не готов выслушать студентов Тегеранского университета и ответить на их вопросы.
Говорил активист иранского студенческого движения. Аудитор Счетной палаты России Сергей Абрамов подал в отставку. На прошлой неделе коллегия Счетной палаты выразила недоверие Абрамову. Причиной этого стало задержание трех высокопоставленных сотрудников палаты, работавших непосредственно под его руководством. Под стражу в общей сложности взяты четыре сотрудника Счетной палаты. Всех обвиняют в коррупции. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Как сообщил заместитель генерального прокурора, экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Дагестане идет спецоперация. Власти Казахстана оценили ущерб от аварии российской ракеты в 60 с лишним миллионов долларов.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Разговоры о будущем, о формулировании смысла эпохи и времени, в котором живем, о пути, которым пойдет Россия, на минувшей неделе зазвучали с новой силой из-за съезда «Единой России» в связи с днем рождения уходящего президента. Сегодня поговорить о как раз формулировании сути прошлого, с которым следует отправляться в будущее. Мы будем разговаривать с людьми, которые в разной мере, но непосредственно занимаются один историей, другой политическими учениями и обществознанием. По книге одного из наших сегодняшних гостей, скорее всего, будут учиться учителя с сентября 8-го года, похожие школьники 11 классов. Так вот, в книге для учителя обществознания «Глобальный мир в 21 веке» один из наших гостей вместе с другими авторами предлагает картину мира с точки зрения гражданско-патриотической позиции граждан, хотя и настаивает, что на мир нужно смотреть глобально. Другому не нравится Россия-центричная трактовка современного патриотизма, истории и глобализма. Один не противопоставляет национальные интересы и либеральную идеологию, другой размышляет, совместимы ли они. Один развивает идею суверенной демократии, другой никаких дополнений к демократии не признает. Но разбираться вы быстро поймете, кто каких в данном случае взглядов придерживается. Итак, заместитель декана факультета политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков, добрый вечер. И историк, заместитель редактора журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. Я вас приветствую.
Добрый вечер, Анна. Да.
СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Напоминаю, что звонок для всех жителей регионов бесплатный. Вопрос вам, уважаемые слушатели, такой. Как вы думаете, правомерно ли к истории страны применять понятие гордости или стыда? Такой непростой для пейджера, но попробуйте, звонить будет, наверное, легче. Начнем мы вот с чего. Я готовилась, Леонид, к, естественно, разговору с вами и посмотрела и книгу, и ваши интервью многочисленные. С июня вы стали таким публичным ньюсмейкером. Вот с июня уже очевидно для всей страны, как я понимаю, после того, как о книге заговорили, о вашей. И вы часто ссылаетесь в своих интервью на Ницше. Хотя мне сегодня говорили, что это, кажется, Дюргейм по поводу социологических данных говорил. Но, тем не менее, в общем, фраза звучит так. Нет фактов, есть интерпретации. Для Никиты Соколова я знаю, что это не формула. Что все-таки есть факты, и потом есть интерпретация. Или история всегда интерпретация?
Ну, это большой вопрос, Анна. Дело в том, что кому лично приписывать эту фразу, идея понятная. Она родилась действительно в среде тех, кто пытался построить какую-то методологию исторического познания, да, и довольно давно уже, так сказать, те, кто занимается историей профессионально, как наукой, четко зафиксировали бесспорную истину. То, что мы понимаем под историей, всегда есть определенная точка зрения. И под эту точку зрения всегда подбираются определенные факты. Да? Не бывает неких сырых фактов, которые непосредственно входят в наше сознание, и мы их там каким-то образом объективно отражаем для других. Никогда. Любая история, максимально научная, все равно представляет собой некую интерпретацию, а точнее определенную идеологию конкретного времени.
Идеологию конкретного времени вы сейчас формулируете?
Для нашего сегодняшнего времени в России...
Ну, вот я бы в связи с историей, надо взять в будущее.
Да, я ее формулировал бы так, что современное видение российской истории должно строиться как видение нашего прошлого российским гражданином, гражданином современной России, который хочет, чтобы его страна в 21 веке занимала достойное место в ансамбле других государств. Вот так бы я представил себе эту точку зрения.
А вы, Никита?
Ну, вот здесь ключевое слово «достойный» и интерпретация. Значит, давайте мы все-таки договоримся, что мы научную историю не трогаем, потому что научная история никак не интерпретация, а все-таки имеет дело с реконструкциями, а не интерпретациями. И это совершенно другая вещь, от которой мы сейчас можем совершенно отрешиться, не это интересует публику.
Конечно, Никита, я специально это так сделал, потому что я утверждаю, любая история научная и поп-история, то есть популярная, все равно интерпретация.
Нет.
Хорошо.
Значит,
ладно,
научная история совершенно не интерпретация, а реконструкция. По той простой причине, что историческая реальность нам не дана, и мы ее реконструируем.
Угу.
Вот. Дальше исследователь ее может исследовать научными способами. И это научная история. Для этой истории важно представление об истине. Мы же говорим с вами, и мне сразу не понравилось, вот как это объявлено было на сайте, никакая история нужна России. Истории, что хотите, другой истории. История наша уже свершилась, она какая есть, такая и есть. А вот какой образ прошлого правильно было бы иметь в современной России? Этот образ воплощается в очень разных физических вещах. Это и школьный учебник, это и художественные фильмы, это литература, на которой мы воспитываем детей сейчас, которыми они зачитываются и засматриваются. Вот какой из этих образов для России был бы наиболее адекватен, какой из них наиболее был бы полезен, а какой вреден, вот это предмет для разговора.
Ну да, конечно, потому что действительно, как можно жить в стране, в мире, не понимая, что было в прошлом, откуда ты пришел, кто твои предки, что они сделали, да, как можно существовать, это невозможно. Как страна именно, да, как некий коллектив, как целостность, как нация. Может быть, человек отдельно может жить.
Место, непременно в это место должен возразить сразу.
Ну-ка.
Значит, всегда так было?
Я думаю, что да. Я специально на голубом глазу я скажу, думаю, что да.
Позвольте, я вам возражу уже точно как историк.
Так.
Вот. Значит, идея нации чрезвычайно новая сравнительно в истории. Это совершенно недавняя выдумка. Нация – выдуманное сообщество. Не правда ли?
Ну,
воображаемое.
Конечно. Ну, конечно.
Воображаемое,
да,
сообщество.
Да-да-да.
Вот. И идея нации выдумана исторически очень недавно, на рубеже 18 и 19 века. В связи с чем, понятно, ну, два слова я скажу. До этого гражданские сообщества сплачивались на основании верности одному сюзерену, одному государю. Как только в середине XVIII века этот монархический порядок мышления о себе обрушился, он сначала обрушился в мышлении, как порядок мыслить, а потом обрушился и материально в результате Великой Французской революции, Английской революции, Американской революции. Вот тут стал необходим какой-то другой инструмент сплочения гражданского сообщества. И тогда немецкие романтики изобрели для нас, романтики-философы романтической эпохи, изобрели для нас идею нации. ничего,
Анна, я боюсь,
ничего,
ничего в нации
такого, да? Ничего в нации такого, что имело бы материальное основание, не существует. Это выдумка.
Это бесспорно, но я просто знаю историю Ломоносова, который еще до, в общем-то, немецких романтиков уже озадачился очень простой такой задачей, извините за тавтологию, реконструировать, если угодно, прошлое русского народа, производя его от бог знает кого. Да? То есть я хочу сказать так, то что да, конечно, безусловно, идея национальной истории как идея созданной нации, нации, создавшей свое государство, это, конечно, дитя XIX века. Тут я с Никитой спорить не буду. Но стремление любого народа каким-то образом продлить себя в прошлое, да, придать себе некое благородство, да, откуда идея благородства, вот слушайтесь в это слово, да, благородный, имеющий некое прослеживаемое родство предков, деяния которых можно и нужно славить, вспоминать и так далее. Да, вот это вот
стыдиться?
А вот пока нет. Нет, тогда какой же ты благородный, если ты будешь стыдиться своими предками? Такого не может быть. Нет, не надо. Здесь пока идея только очень простая. Я древнего рода, мой род в силу древности и в силу того, что его помнят, очень славный род, и вот эта история должна быть моей историей. Так что, Никита, в чем-то я с вами соглашусь относительно идеи нации в современном смысле, но как показывает история, просто, да, наблюдение показывает.
Конкретный вопрос,
да.
Позволите?
Ну, пожалуйста.
Значит, аналогия семейной истории, ну, как вся такая аналогия, не совсем корректна, но бог с ней, пусть будет. Скажите, а дедушка, который... вот было два дедушки, один на Бородинском поле геройствовал, а потом еще через несколько лет ударов с полковым денежным ящиком. Вот. Вы из этой истории дедушки, дедушку не всего выкинете, а только какой? Кассовой частью?
Нет, вот я бы сказал так. Значит, поскольку у нации или у народа в истории, в прошлом выбрать много есть чего, и все не вмещается, да, то есть просто перечислить всех не хватит никаких аналов, бумаги там или чего, даже цифровых носителей, да, то всегда происходит селекция, всегда происходит отбор. И я полагаю, что всякий нормальный человек и нормальный народ будет вспоминать того дедушку, который все-таки сражался, а не с кассой убегал. Вот неизбежно. Имея в виду, что всегда было все. Были подонки, мерзавцы, в семье не без рода, но...
Он гордиться будет тем дедушкой, который геройствовал. Это совершенно справедливо и так, совершенно законно так. И естественно.
Но который сбежал с кассы, но тоже никуда не выкинешь.
Если мы все забудем дедушек, которые сбежали с кассы, то я бы не хотел жить в этом обществе. Вы предлагаете сделать что? Вы предлагаете удалить из отечественной истории все темные страницы. И это мы наблюдаем уже с июня на таком пробном шаре учебника Филиппова.
Сейчас мы вернемся к этому разговору, и Леонид ответит сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Историк Никита Соколов и философ, замдекана факультета политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков. Сегодня гости нашей программы. И мы разговариваем о том, с какой историей нам идти в будущее, как мы себя осознаем с этой историей. Вопрос мы вам задали простой. Как вы думаете, правомерно ли к истории страны применять понятие гордости и стыда? Вы начали отвечать. Спасибо большое. Вот Андрей Зизенцов нам пишет, что я без понятия, что пишут в учебниках сейчас. Но думаю, что в историю надо писать правду и о Сталине, и о КПСС, и о путчах всех, и о том, и о другом. Ну, собственно, об этом говорит Никита. Не возражает ему Леонид, но все-таки настаивает, отвечайте Никите по поводу...
Дайте я договорю вопрос.
Да. Ну, давайте еще раз, чтобы...
Чтобы было понятно все-таки, что я спрашиваю, потому что мы вот так обрезали этой паузой. Ведь что такое темные страницы истории, которые предполагается выкинуть?
Угу.
Это ведь двух родов вещи. Или это преступление предков, или это ошибки предков. Значит, изымая из памяти преступления предков, вы тем самым устраняете и в истории, и в прошлом, а тем самым и в настоящем, и для будущего, некоторые непроходимые нравственные барьеры, что есть прямое преступление. выкидывая те страницы, которые связаны с ошибками, вы лишаете историю, собственно, поучительности. Уроков не остается, учится же только на ошибках. Иначе как мы это будем знать, что Столыпин однажды уже кастрировал Думу и фальсифицировал народное представительство. Получилась катастрофа.
Ну, я думаю, что про Столыпина вообще нужно отдельно разговаривать. Но я понял, значит, два вопроса о том, что в современной вот версии истории новейшей предполагается убрать то, что квалифицируется как преступление, и то, что как ошибка, да? Значит, первый такой самый главный тезис для меня лично, да, в моем понимании всей этой проблематики, он такой. Мы все находимся в очень парадоксальной ситуации. Мы есть только потому, что была история такая, как она есть. В этом смысле, значит, наше посягательство на то, чтобы ее осудить, равносильно тому, что мы готовы, чтобы нас не было. Согласны с этим? Повернись, история...
Нет, минуточку, кого нас?
Вот как... мы, нас, обсуждающих. Всегда кто-то конкретный производит суд. Суд не выносится в пустыне некими духами, да, неким абсолютным разумом. Историю судят люди. Вот мы с вами сейчас сидим втроем в студии и обсуждаем эту проблему. Значит, прошлая история, как она случилась, привела нас сюда. Если бы она повернулась по-другому, не было бы ни Никиты, ни Анны прекрасной, ни меня. Вот кто бы здесь был, не знаю. Но мы, как личности, конкретные люди, не существовали бы. Для меня вот это всегда мучительный парадокс. Я могу лично испытывать...
А при чем здесь история? Ну, это как бы чистая биология. Ну, были предки, плодились. Нет, вот дело здесь...
не...
А при чем здесь...
Нет, не в биологии, просто... Что значит...
Вы же говорите, нас бы не Никита, было в каком качестве?
Наши предки плодились в конкретных исторических ситуациях. Наши папы и мамы, бабушки и дедушки, прадедушки и прабабушки встречались в определенных местах только благодаря тому, что история сложилась так или иначе.
Ну, хорошо, вот для чего. Тогда можно...
Это первое. Так. Это первое. Давайте, то есть я вообще в этом смысле осторожен. Я бы сказал так, что поднимая руку на прошлое, ты всегда поднимаешь руку на себя. То есть ты готов признать, я по Достоевскому, да, вот миру ли провалиться или нет чаю не пить. Вот я предполагаю, что задаваясь вопросом о суде над историей, нужно ставить так же. Я готов согласиться со своим исчезновением ради того, чтобы судить историю.
Нет, мне кажется, что здесь происходит какая-то
странная... Нет, это именно так, Никита. Если я согласен...
Может быть какая-то философическая, но на мой практически исторический взгляд, подмена понятий.
Так.
Значит, если я какую-то вещь, совершенную моими предками, квалифицирую как преступление, то я и говорю, кто там преступник. Это не история вообще так сложилась. Угу. А это я должен сказать, что вот эти-то люди приступили божеский человеческий закон, и так мы больше делать не будем. Вот нам исторический урок.
Леонид, вы же ведь довольно часто обращаетесь к Достоевскому. Ведь ну, его, такое, да. Да, и его вот это вот ощущение вины очень присуще. А такое ощущение, что вы все время сейчас пытаетесь нам доказать, что ликвидация чувства вины полезна человеку, который думает о величии своей
Анна,
истории.
Давайте тогда я уточню, с чего я начал.
Ну,
значит,
давайте.
Я сказал так, что история в каждый момент есть продукт определенного состояния определенной нации. Не бывает универсальной истории, сделанной раз навсегда для всеобщего употребления. Да? Не бывает такого. Особенно, если мы перейдем к нашей теме непосредственно, к учебникам. Угу. Да? Потому что есть исторические монографии, есть великолепные труды, которые сами по себе интересны, независимо от того, когда они написаны. Но мы все-таки вот живем сегодняшней жизнью, и один из очень болезненных вопросов, чему и как учить старшеклассников или просто школьников по предмету «История России», да, и новейшая история России. Так вот, я утверждаю, что в сегодняшней конкретной ситуации, в ситуации только еще рождающейся российской нации, в ситуации совсем молодого государства, которому только 16 лет исполнится в этом году, в декабре, да, мы нуждаемся, мы остро нуждаемся в подпитке со стороны позитивной исторической памяти. Если этого на таком массовом подростковом уровне делаться не будет, то очень велика вероятность, что, погружая школьников в наши взрослые разборки о том, кто убийца, кто преступник, а кто святой в прошлом, мы просто потеряем поколение россиян. Вместе с ними мы потеряем Россию. Потому что дети, воспитанные на том, что их страна в основном состоит из преступников в прошлом, начиная, там, я не знаю, с Ивана Грозного и заканчивая там Сталиным ли, или Ельциным, который в кавычках, расстрелял парламент, да, если вот такая история будет преподноситься как некая сумма, как доминирующий взгляд на прошлое, то утверждаю я, что мы рискуем потерять поколение целое, да, а вместе с ним в современном очень жестко конкурентном мире и страну. Вот какой выбор.
То есть выбор для детей, которые вот уже в восьмом классе начнут учиться, в восьмом году начнут учиться по этим учебникам, в общем, невелик. Они будут точно понимать, что жесточайшая эксплуатация населения, например, при Сталине, была, тем не менее, вызвана необходимой модернизацией страны. Это плата за ее модернизацию, и он был одним из наиболее успешных руководителей страны.
Да, я бы сказал так, что очень... Причем, заметьте, вот мне лично эта версия не сильно нравится.
Ну, в учебнике она так, так изложена.
Совершенно верно.
Знаете,
да? Но она, дело вот в чем. Она результат, нечто среднеарифметическое из очень многих исследований, причем в основном западных. Потому что точка зрения, что коммунизм в России и сталинизм в особенности был специфической формой модернизации... Эта концепция разработана где-то в 70-х годах многими очень видными западными историками, социологами и советологами. И вот эта точка зрения сегодня применена. Повторяю, мне она лично не сильно нравится. У меня есть другие, как бы, интерпретации нашего прошлого. Да, именно не реконструкция, а именно интерпретации. Но она объективистская. Она позволяет избежать того самого мучительного отношения к прошлому, стыдиться ли, хвалить ли все. Вот есть Сталин успешный менеджер. Да, вот тезис. Взял...
Убить, и не вспомню, где вы это обнаружили.
Нет, я имею в виду, что просто как общий...
Каких западных
трудах нет,
вы
нет,
это
нет.
обнаружили? Я что-то не упомню. Никит, хотя я не самый невежественный человек в этой стране.
Нет, то, что удалась модернизация...
Так, вот
да?
Два ключевых слова этой лжи, которая заключена ныне пока в учебнике, в пособии, в наставлении, я бы сказал, для учителей, угу. по которому их сейчас будут наставлять. Сейчас родят вслед за тем аналогичный учебник и будут уже наставлять собственное юношество. Значит, ключевой пункт лжи о том, что, и это произносится там несколько раз, о том, что значит, Сталин, Петр Великий и Иван Грозный производили модернизацию.
Угу.
Значит, это возможно, если только свести понятие модернизации к любому техническому совершенствованию. Но любой социолог, а это вы бы мне должны были объяснить, а не я вам, вам скажет, что модернизация – это не вооружение бандита компьютером. Бандитское общество, вооруженное компьютером, не становится модернизованным. Модернизация – это создание нового типа личности и новых отношений между людьми, и новых институтов воспроизводства личности этого типа и этих отношений, которые... создает так называемого универсального человека. Не человека, который способен только в стае действовать или в строю ходить под барабан,
угу.
но человека, который способен решать всякий раз новые задачи, попадая в состояние высокой неопределенности. Именно общество такого типа называются модернизованными, и именно общество такого типа эффективны в истории.
По крайней мере, последние полтора столетия.
Большинство слушателей нас не поймут. Подменяя просто. Эту довольно очень непростую сложно. Вещь.
Да.
А надо, чтобы поняли, да?
А вообще...
А надо, чтобы попроще было.
Конечно.
Леонид, меня вообще изумило, что некоторые чиновники государственные, комментируя как пользу от ваших книг, говорили, что учителю не придется сильно напрягаться, потому что вот все так понятно. Я не убеждена, что не напрягаться – это хорошо для учителя.
Слово «не напрягаться», оно, может быть, и, конечно, закавычено, но то, что...
Нет, не закавычено.
Что, там нет, я имею в виду, что просто оно, может быть, не самое удачное, но идея правильная. Учитывая то, что есть один конкретный человек, и, как правило, 95% это женщины-учительницы, да, с не очень хорошим материальным положением, с массой забот, с конкретными проблемами жизненными, да, имеющие очень мало часов на свой предмет. Учитывая все эти обстоятельства, мы постарались сделать максимально доступный текст, в то же время объективный, выражающий...
Леонид, если бы вы попытались просто сделать доступный и объективный, то кто бы с вами спорил? Пусть бы он хоть кухарке был понятен. Вы же делаете совершенно не это. И вот этот аргумент, что ах, на историю 32 часа, я уже устал слушать. Ах, у нас 32 часа, давайте развернемся на 180 и будем вести эти 32 часа в совершенно не ту сторону.
Мы продолжим после новостей на Радио Свобода. Андрей Ларионов у Михаила Соколова сегодня в прямом эфире в 22 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Исполнитель преступления задержан, утверждает старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян. Аудитор счетной палаты Сергей Абрамов подал в отставку. Коллегия палаты выразила недоверие Абрамову после задержания трех его высокопоставленных сотрудников. В 60 с лишним миллионов долларов оценили власти Казахстана ущерб от недавней аварии российской ракеты-носителя «Протон-М». По данным МЧС Республики, уровень загрязнения токсичным топливом в районе аварии превысил допустимый в 17,5 раз. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капекки и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании. Они удостоены награды за работу по использованию эмбриональных стволовых клеток для модификации генов у мышей. Президент Украины Виктор Ющенко призвал вошедшие в парламент партии в течение 5 дней определить состав правящей коалиции и предложить кандидатуру премьер-министра. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоопсхефер призывает направить дополнительные войска в Афганистан. По его словам, нынешний 40-тысячный контингент не в состоянии выполнить полностью возложенные на него задачи ввиду нехватки людей, военной техники и оборудования. Жертвами серии взрывов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 5 человек, более 20 ранены.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Леонид Поляков и Никита Соколов сегодня мои гости. Говорим мы об истории и обществознании, которые нам надо как-то вот с ними разобраться и взять свое будущее, и будущее готовить к пониманию этих, в общем, непростых, но удобных для понимания 16-17-летних детей, наверное, их все равно придется сделать. Вот о том, как это сделать лучше и как это получается, мы сегодня и говорим, и спорим. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджеры Москва 96143, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вопрос еще раз напоминаю: как вы думаете, правомерно к истории страны применять понятие гордости или стыда? Раиса Николаевна нам пишет: историю всегда пишет победитель, монархисты одержали реванш, поэтому другая стала история у нас. Ельцин и демократы победили. А если люди прочитают прессу демократов и прессу патриотов в то время, можно подумать, что это было разное время. А в Первую мировую не хватало ни винтовок, ни снарядов. Во Вторую мы выпускали технику и оружие в разы больше, чем суперразвитая европейская Германия. Сумели создать атомную бомбу, но рядом с богатейшей Америкой. И раньше англичан и французов, да и космос заложен Сталином. А это нам пишет Александр. Мы про Сталина... Мы с остальным разобрались или еще будем разбираться, Никита? Вы еще какие-нибудь слова скажете в ответ Леониду Полякову?
А Сталин это что, бренд, что ли?
Конечно, бренд.
Сейчас стал вывеской и знаком определенного направления.
Друзья мои, это страшно интересная вещь. Вот каждая страна в современном мире, поскольку он глобален, и поскольку знания друг о друге становятся торговыми марками, да, мы уже живем тогда, когда мы... Вот Италия, да? Вот что такое, скажем, я не знаю, для меня Италия? Данте... Древний Рим великий, Петрарка, футбол прекрасный, самая Пизанская башня, Колизей, Муссолини,
фашизм. Но вы видите, фашизм, нам перечисляют, правильно, фашизм, нам перечисляют спутник, атомную бомбу и Сталина.
Правильно.
Ну, что поделаешь, ну, да, это тоже наш бренд. Куда,
да,
же вот это?
Это делаешь? Бренд, да, и вопрос, как к нему относиться, понимаете? Но чем дальше эта история, тем, я не знаю, может быть, как-то действительно пытаться делать наш взгляд каким-то таким трезво-объективным больше, нежели оценочно-осудительным.
А вы только что говорили, что все-таки вся история — это интерпретация. Леонид,
интерпретация?
Сами себе,
нет, нет, нет.
Противоречите.
Нет,
значит, ладно, давайте возвращаемся к тому, что меня все-таки вот больше в этой ситуации интересует, поскольку вы сами сказали слово «идеология».
Да.
И это неплохо и нехорошо. Это вот идеология. Вы предлагаете новую идеологию с позицией российского центризма.
Россия-центризма,
да. Объясните тогда, как связаны россия-центризм и патриотизм? Это...
Мне кажется, напрямую. Вот если говорить о нашей книге по обществознанию, даже для учителей и учебник, значит, весь современный глобальный мир, который мы изучаем, мы объясняем его конструкцию, да, из кого он состоит, из каких центров силы, чем они обладают, какие у них амбиции, какие национальные интересы, да, вот все это объясняется. Объясняется очень хорошо, профессионально, специалистами, людьми, хорошо понимающими эту современную реальность. Вот когда мы это выстраиваем, картину современного мира, мы все это выстраиваем, естественно, с точки зрения России. То есть внутрь вот этого учебника...
У России одна точка зрения?
Предполагается, что да. А именно...
А как вы себе мыслите современное общество, что у него одна точка зрения?
Нет, не современное общество.
А просто... у кого одна точка
зрения? А мы себе представляем так, что есть... Россия в мире. Россия в мире, да? И вот эта Россия должна иметь в конкуренции с другими, да, странами, в конкуренции с другими участниками мирового сообщества некую консолидированную позицию. Потому что если ее нет, нет страны. Это мы пережили совсем недавно, да? 90-е годы, годы внутреннего раскола. Они точно так же проецировались вовне. Страны фактически вовне не существовало. Поэтому мы полагаем, что да, одна точка зрения, именно российская точка зрения на то, что такое Россия в мире, каковы наши национальные интересы, и эта интегрированная точка зрения, мы предполагаем, что это может стать основой национальной идеологии.
Какая национальная точка зрения отменяет возможность разных точек зрения на внутренние дела?
Нет, она не отменяет. Боритесь.
Ровно что отменяет?
Нет, Никита, боритесь. Нет, понимаете? Нет, вот мы предложили, пока общую идею. Давайте сделаем так, чтобы вовне Россия выходила сплоченной, крепкой, консолидированной нацией.
Правильно я понимаю, если есть итальянский фашизм и германский национал-социализм, то есть тогда и российский тоталитаризм?
Нет, ну это совсем другая тема, Аня. Совсем? Господи, что значит российский тоталитаризм? Нет, одна идеология, не предполагается, что это идеология, которая кем-то изобретена и затем насильственно, с помощью инструментов репрессивных, будет распространяться. Совсем нет. Мы предполагаем, мы делаем же какое дело. Мы вот для учителей написали эту книгу, да? И вот сейчас мы по всем федеральным округам, вся команда авторов в большинстве своем, мы ездим каждую неделю, мы встречаемся с учителями. Угу. Мы обсуждаем это, мы рассказываем это.
В сопровождении очень часто Джохан Полыевой.
Нет-нет-нет, Джохан Полыева была только в Академии наук. Только в Академии наук.
Пожалуйста, не надо представлять это как чисто общественную акцию, такую вполне частную.
Нет, это государственная.
Это не общественная акция.
Это государственная, вот, конечно. Министерство образования организовало,
значит,
это.
Никакие, значит, с чего, кстати, начали, значит, никакое состояние общества не диктует и не провоцирует никакой реформы школьных учебников. Общественная память устроена совершенно иначе. Общественная память моделируется общей дискуссией и общим согласием, которое достигается в обществе. Или в обществах, в которых не существует свободной дискуссии. Это общее согласие и общее представление внедряется сверху, как оно сейчас и начинает внедряться. При помощи не совсем чистых манипуляций. При помощи, да, школьных учителей взяли за горло уже по всем областям.
Нет, Никита, вы
не... Но если об этом не пишет ваша пресса, то извините, но
нет,
это есть.
Вы не представляете себе, что значит взять за горло. Значит, сейчас...
Представляю прекрасно.
Нет, смотрите, сейчас очень простая ситуация. Угу. Те учебники, которые есть, под них уже несколько лет работают стандарты единого госэкзамена. И вот как бы мы ни рыпались со своими учебниками, Если новые стандарты образования и новые контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ не будут приготовлены, то взятие за горло – это пустой звук.
А кто никто же сомневается хоть на минуту, что их изготовят?
Нет, никто же не берет за горло. Мы предлагаем...
Так, вы сомневаетесь хоть на секунду?
Да.
Что к будущему году все стандарты будут прилажены к филипповскому учебнику?
Нет.
Честно, ответьте,
абсолютно
пожалуйста.
Нет.
Что нет?
Абсолютно нет.
Не сомневайтесь.
Стандарты – это совершенно другая...
Не сомневайтесь.
Нет, нет, дело в другом, Никита. Стандарты – это совсем другая идея. Стандарт образования, он не привязан к конкретному учебнику.
Не стандарты. Вопросы ЕГЭ будут привязаны к филипповской схеме.
Ну, я думаю, что да. Нет.
И что это означает?
Это означает, что...
Что 27 учебников истории, которые сейчас есть, их, конечно, не отменят, но ими точно не будут пользоваться.
Ну, хотелось бы.
То есть вы настаиваете на том, что тогда один учебник и уж точно одна идеология,
нет, дел,
что
больше дело в общем.
Я могу, раскоряки в мозгах де, не
нет,
было.
Нет, дело в общем. Сейчас вот я скажу только про обществознание. Да?
А,
вот в существующем варианте обществознания их учебников около 20. Они все одинаковые. Не слово в слово, но они все по принципу одинаковые. Да? Сейчас предлагается модель другого учебника. Да? И по всей вероятности, если... так сказать, все будет развиваться, если вообще учительская общественность поддержит, между прочим, еще это же не пьеса с незаконченным финалом, еще мы не закончили все поездки, еще этот опыт не обобщен и не представлен. Но пока могу сказать, учителя поддерживают эту идею, новую концепцию обществознания. Если под нее будет сделано ЕГЭ, кто мешает дальше следующим авторам других учебников предлагать другие концепции, ради бога, никто не мешает.
Я, конечно, не знаю, как учебник по истории, он, мне кажется, гораздо более таким формальным и дидактичным. А с обществознанием там много вопросов. Он очень неровный, потому что, с одной стороны, там есть Неклеса, который пишет про глобальную экономику, Федоров, который пишет про нетократию сетевого информационного общества, а вы упорно про исключительно российскую нацию и вот там полумифический клуб подлинных демократий. Вообще, вот это все как-то плохо... по-моему, живет одно с другим. Или живет?
Да нет, там структура очень органичная.
Нет,
там,
структуру я
там
видела.
Там все просто. Мы про...
И вообще очень много про Индию, Китай. Вот
про глобальные цивилизации, да, конечно, да, обязательно. Да. Но есть, глобальный мир, он же есть.
Понятно, но такое ощущение, что Запад вы задвигаете...
Ни в коем случае.
Вместе с, как Фукуяма говорил, что конец
нет,
истории
нет,
с либеральной. Ну и бог с
на
ним, а вот
нет,
будет
на самом деле Запад, это, можно сказать, главный герой. Но он доминирует, понимаете, объективно. Поэтому
оценочность, поскольку есть, то вот чувствуется.
Да, но мы очень нуждаемся в том, это проект очень синхронный, история и обществознание. Мы очень нуждаемся в том, чтобы некая какая-то единая позиция была, чтобы не было у самого учителя, в большинстве школ, Никита, видимо, знает, обществознание и истории преподают один и тот же человек, один и тот же учитель в 11 классе. Поэтому если ему в руки дадут учебник по истории, в котором будет, так сказать, твориться правый или неправый, но некий суд, основанный на чувстве стыда, а глобальный мир будет изложен с позиции эффективной конкурентоспособной страны, то это будет, да, разнобой некий, или, как стали говорить недавно, когнитивный диссонанс. Угу. Да? Вот чтобы этого не было.
Очень тяжело в этих когнитивно-диссонансных империях. Вот. Я все-таки практически историк, мне тяжело. Давайте мы с этих антресолей философических все-таки спустимся на грешную землю.
Давайте.
Вот. Потому что совершенно не про антресоли речь.
Так.
То есть, то сейчас слушатели решат, что мы философические тут вопросы решаем. Мы решаем вопросы совершенно не философические, а чрезвычайно насущные, чрезвычайно болезненные, и которые никого не обманут.
Какой, Никита? Хотя бы один.
Происходит чрезвычайно важная вещь. Вот какая. Значит, в годы, которые вам не нравятся, в годы перестройки и раннего Ельцина, сложился в ходе общественного спора, в общем, консенсус большинства, который, применительно к истории, выглядит примерно следующим образом. Россия – нормальный член мирового сообщества, естественный партнер, безо всякого Россия-пупизма. Один из.
Так. Вот. Как Люксембург, например.
Второй пункт согласия был, что наилучший способ распоряжения ресурсами нации – это когда распоряжение этими ресурсами предоставлено частной инициативе. В рамках этих принципиальных положений, которые были достигнуты в ходе критики сталинского режима, более распространения информации о том, что это было такое на самом деле, насколько эффективной была в действительности сталинская экономика, насколько честным было сталинское распределение – вот на основании знания всего, обо всем этом в обществе сложился консенсус. Нет, мы так не хотим больше. То, что делаете вы сейчас, с Филипповым означает разворот на 180 градусов в отношении этого перестроечного консенсуса. Россия оказывается опять, а потом окажется и со времен монгольского ига, в осажденной крепости. Мы всегда осажденная крепость. Причем на позицию этого самого врага и супостата подставляется легко кто угодно. В древности печенеги, потом печенеги кончились, значит, сейчас будут американцы.
Никит, но поскольку учебник новейшей истории, то мы 45-го года
только считаем. Позвольте.
Да, пожалуйста.
Да. Значит, в вашей истории после 45-го года наши враги американцы, вот не сложные партнеры.
Ну так и было.
Вот не тяжелые партнеры, а враги.
Ну так и было.
Вы слышите разницу?
Конечно. Ну так же
хорошо.
И было.
Да. Значит, мы осажденная крепость, поэтому все ресурсы надо сосредоточить в одних железных руках. И пусть эта железная рука что хочешь с нами делает, лишь бы осажденная крепость стояла. Вот вы понимаете, что не бывает отдельно положение страны вовне, хоть как угодно консолидированное.
И порядка внутри, да?
И который бы не соответствовал ее устройству внутри.
Но я понимаю ваше опасение.
Величие страны в мировом концерте может определяться ее хамской грубой силой, а может определяться совершенно другим параметром.
А чем?
В зависимости от того, какой идеал будущего вы себе рисуете, вы так себя и ведете.
Нет, величие страны, кроме грубой силы, чем еще может определяться?
Это не я придумал. Это придумал купец Кокарев 1,5 лет
назад. Да бог с ним, с купцом, Никит, скажите
купец
вы мне.
Купец Кокарев мечтал, чтобы величие России, наконец, со временем, возрастало не от страха грубой силы, я цитирую, а от уважения к везде торжествующему в России закону. От благоденствия подданных российского государства.
Ну, это замечательно. Я помню еще и Чаадаева, который тоже мечтал.
И все, что не ведет к этой простой и ясной цели, писал Коков. Все есть ложь и зло.
Замечательно. Только вот я не вижу здесь большого противоречия. Если мы сегодня заботимся о том, чтобы Россия в мире занимала достойное место, чтобы она была реально суверенной, чтобы только мы, российский народ, распоряжались нашими ресурсами, если мы заботимся об этом, то каким образом это противоречит тому замечательному идеалу внутреннего устройства,
когда
правовому
вы говорите,
государству?
Ресурсами, скажите мне, пожалуйста,
как это противоречит?
Какое отношение «Газпром» с «ЭТР» имеют к русскому народу? Объясните, пожалуйста.
К российскому народу.
К российскому,
да. Самое непосредственное.
Я уж по старинке, как историк, произношу.
Как самое непосредственное. Госпакет, который контролирует деятельность.
Кто?
Госпакет.
Кто контролирует
госпакет? Нет, дело в том, что...
Кто контролирует госпакет?
Никита, вы спрашиваете, как устроено наше государство?
Хорошо.
Ну, очень
мне интересно, как вы это в себе представляете.
Через механизм государственного контрольного пакета. Да. А люди, которых мы выбирали, наша власть, контролируют эти корпорации от нашего с вами имени. Разве нет?
Они, может быть, и контролируют от моего имени, хотя я их не уполномочивал.
Ну как же?
Я за них не голосовал. Нет. Но это другой вопрос. А другое дело, что как это контроль
происходит? Вы власть-то признаете хотя бы, даже если не голосовали? Власть-то вы признаете как действующую, как законную? Ну вот, видите, так все нормально.
Хотя,
в чем проблема?
Чуть-чуть и законностью сделается очень сомнительно.
Абсолютно. Так же, как к лихим 90-м, у меня всегда вопрос. Все в лихие 90-е сделали себе имена, и, между прочим, университет, в котором вы теперь трудитесь, был основан теми самыми либералами, которые всех поносят.
Я не стал Никиту останавливать на том месте, где он сказал, что те годы, которые вам не нравятся. Это не так. Дело в том, что это было великолепное время. Это было время абсолютной свободы. Да? Это невозможно, несчастлив тот человек, который не пережил такие времена. Да? Мне кажется, что об этих вот о конце 80-х, о 90-х годах...
Но как же вы тогда солидаризуетесь с филипповской командой, которая поливает годы страшной грязью?
Нет, совсем нет. Там не поливает грязью. Там просто констатируют некие печальные факты, что в ходе...
Некоторые печальные констатируют, а некоторые не печальные не констатируют. Это называется поливать грязью.
Нет, дело вот в чем. В то время как все были свободны, некоторые оказались чуть более, я бы сказал так, беспринципны в этот момент. Вот об этом идет речь. А некоторые малоэффективны.
В ходе установления абсолютного порядка некоторые оказались чуть более порядочные, а некоторые чуть менее порядочные.
А чем вам вообще не нравится, что русские европейцы? Вот я все время читаю.
Нет.
Вот этого буквального слова нет, но это все время как-то...
Часть Европы неотъемлемая абсолютно и по происхождению, и по типу, я не знаю, ментальности, и по политической организации.
А зачем тогда вот этот термин «россия-центризм»?
Как зачем?
Вот он для чего?
Он для того,
вам мало, что вы русский по национальности, да нет, россиянин,
как гражданин? Россия-центризм имеется в виду с точки зрения «Газпрома».
Нет.
У нас есть одна точка
зрения.
Нашу точку зрения представляет «Газпром».
Но не надо так. У нас «Роснефть» еще есть.
«Роснефть»?
Нет. Друзья мои, ни в коем случае. Вот, Аня, это очень важное понятие, которое, кстати, встречает понимание. Учителя очень хорошо образованы в смысле того, чего им нельзя делать в школе. Да, они знают 13-ю статью Конституции. Запрещена. Общеобязательная, государственная. Вот.
Да, запрещена.
Правильно. Что мы предлагаем? Мы предлагаем национальную идеологию. То есть точку зрения нации, которая предъявляется государству, власти. Власть не должна создавать для нас идеологию. Это неправда.
Поэтому
это...
нация создает себе идеологию при помощи администрации президента.
Нет, ну почему же мы не можем использовать собственную власть? Мы ее должны... Для чего нам власть?
Что-то это какая-то нечистая игра слова.
Давайте наушнички наденьте, пожалуйста, давайте. Мы послушаем. Михаил из Москвы, добрый вечер.
Да, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вы оба оппонента согласны, что сейчас трудное положение. Но в этом положении кто настоящий патриот, врач или рекламный агент? Это вопрос. Теперь, мне кажется, историки должны исходить из фактов. Германия и Япония после поражения... не приукрашали своей истории и насколько они оказались впереди нас по всем показателям. И поскольку был затронут Чаадаев, то надо вспомнить, что в философическом письме он написал: «Есть нечто повыше патриотизма, это истина. Истина, в частности, заключается в том, что мы homo sapiens. Европейцы, в частности, Франция и Германия, которые в течение более немножко столетия воевали и разбивали друг друга несколько раз, осознали, что мы принадлежим к одному виду и стали локомотивами европейского прогресса. А, так сказать, условно-рекламный агент, который сейчас это самое спорит, он тянет нас обратно на те же грабли, про которые Чаадаев говорит,
понятно. То есть,
что мы ничему не научились.
Вам не нравится, что... вот это мне странное сравнение рекламного агента с врачом. Они оба делают дело. Один, как вам кажется, видимо, более полезный и очевидно, конечно, что...
Нет, я согласен. Я готов быть рекламным агентом, поскольку я рекламирую продукт. Uh-huh. Он готов. Никита выступает как жесткий рецензент.
Но здесь-то оппозиция не такая имелась в виду. Здесь имелась в виду оппозиция врача, который признает наличие болезни и хочет ее исцелить.
А другой хвалит, да?
Да.
Вот что все здоровы, да?
И макияжного человека, который, не знаю, как называется, который румяна накладывает.
Ну хорошо, да, вот, очень хорошо, давайте так. Ну, вот это Михаил был, да?
Михаил,
а что, собственно, вот вы сказали, проблема там. Ну, вот я обозначил проблему, которая меня интересует и которую я пытаюсь решить. На мой взгляд, эта проблема в том, что мы стоим на грани потери нашего поколения и, соответственно, на грани потери страны. Люди, для которых все равно, где они живут, молодые люди, да, для которых где, значит, вот вкусно, там и отечество, для которых. Значит, основные ценности — это, значит, вот блондинка в шоколаде или там, значит, Гомера, они знают только Гомера Симпсона, больше они другого Гомера не знают и знать не хотят. А вообще идеал, так сказать, ежевечернего времяпровождения — это Клинское, вот, и это становится массовым. Вот для меня вот это вот страшная проблема. Вот, может быть, я уже старею, может быть, мне кажется, то есть странная закономерность. Вроде бы...
У вас дети есть?
Да, у меня сын есть. Вот. Но мне кажется, что вот эта забота о будущем — это прерогатива молодых. Но я по своему опыту знаю, что когда тебе 20 или там чуть меньше, господи, что за будущее? Ты даже не веришь, что можно быть 30-летним. Но вот меня это заботит страшно. Поэтому я делаю, что могу, и если мне оказывает помощь администрации президента или, тем более, взяла в свои руки сейчас Министерство образования и науки и продвигает этот проект, поскольку он прошел жесткий отбор и конкурс, да, то я только рад, что моя власть меня понимает. Я не понимаю, почему я должен делать что-то иное.
Кто в конкурсе участвовал?
Я не знаю. Ну, во всяком случае, несколько учебников и вышли в том числе. Да,
ну,
я не буду рекламировать.
Ну, конкурса такого вот, чтобы мы так это публично обсуждали,
чтобы мы про это слышали, ничего такого не было.
Ну, ладно, господин Каримов нам пишет, взгляните, как проигрывают всякие демократы по сравнению с тоталитарными вождями. В 40-е французский правящий класс без памяти бежал из Парижа, в 45-м немецкий погибал в уличных боях в Берлине, Сталин, Мао, Кастро, Муссолини и Салазар, какими ничтожествами на их фоне выглядят всякие Блэры и Клинтоны.
Во как. Никита, что скажете?
Так может, слава богу, пусть бы они себе ничтожественно выглядели, а англичане при этом процветают себе вполне при ничтожестве-то. А вот для Великой Пирамиды и для Великого Хеопса надо много миллионов жизней положить. И тогда будет вам государственное величие. Но тогда не жалуйтесь, что вы сами не живете. Да. И внуки ваши ходят веревочкой подпоясанные.
А, вот, кстати, я просто...
Дело совершенно не в Клинском.
Да. А в чем?
Совершенно дело не в Клинском.
И, скажите, в Невском, да?
Ну, хоть в Невском. Дело в том, что сейчас выходит на сцену то поколение молодых, которое все-таки успело впитать этот воздух перестроечного времени.
Конечно, они свободны абсолютно, да.
Не порты их называют.
Это прекрасно.
И когда они бегут, и когда они бегут на Запад, они бегут туда, где свобода.
Вот, а где
они там, где Клинская.
Никита, дорогой мой, ну что же делать с нами? Ну мы уже такие вот тоталитарные.
Да
мы...
дайте свободу.
А кто ее...
И не изображайте, что у нас ее никогда не было.
А кто ее отобрал? Ее полно. Пожалуйста, первая свобода передвижения. Уезжай, если не нравится. Вот это страшно. Понимаете, когда вот этот призыв ехать туда, где, ну, я понимаю, наша страна северная.
Так, может быть, лучше, чтобы все-таки большинству нравилось, и даже тем, которые не разделяют чьих-то мнений. И чтобы...
Конечно, Анна, святые слова. Хочется, чтобы большинству мы сами себе нравились. В этом смысле, я не знаю, мы уже заканчиваем, конечно, но очень важная тема. Это как мы сами себя любим или не любим, и как мы сами себя подаем во внешний мир. Мне кажется, у нас есть одно замечательное свойство – вот склонность к самобичеванию, самооплеванию, прикидыванию вечно несчастными. Я вижу, как другие страны стараются, как другие люди, как вот эта знаменитая американская Fine во всех ситуациях. Да? Спроси, он вообще калека-калека, он еле проснулся сегодня, неизвестно, доживет ли он до ланча. Но спроси, how are you, он ответит тебе, fine, потому что это стержень. А у нас вечно нытье и сопли, все плохо.
Что-то я окончательно потерял нить и не понимаю, какое
отношение это должно... Значит, я победил.
Нет, у нас еще есть возможность послушать Виктора очень коротко.
Добрый вечер. Да. Ну, честно говоря, вот меня, можно сказать, возмущает даже абсолютно демагогическая позиция Леонида, я так понял. Значит, и ложные совершенно выводы. Например, он делает такой вывод, что из того, что мы, если осудим, например, прошлое свое, тем самым мы сами себя отрицаем. Ну, совершенно демагогический вывод. Значит, если я даже самого себя оглядываюсь на прошлое, я оцениваю, тут я сделал ошибку, тут я поступил плохо. Это мне важно для будущего. И также важно для будущего России. Надо с открытыми глазами смотреть и преподавать во все противоречивости. То есть и положительно, и отрицательно. Если мы к истине будем стремиться, то мы к ней как-то приблизимся. Если же мы изначально в каком-то позитивистском духе будем только отсеивать положительные факты, мы вообще никуда не придем. Спасибо.
Виктор, я быстро.
Совершенно согласен.
Виктор, управлять хорошо, мы будем учить на других уроках, но не на истории.
Если вы на истории не начнете учить, что власти совершают ошибки и преступления, что народ иногда подпадает обольщению и вслед за этими властями совершает ошибки и преступления, то откуда возьмутся уроки истории? Особенно меня пугает вывеска над вашей идеологией, национальная. Не бывает, чтобы какой-нибудь народ, поставивший перед собой задачу национального самоутверждения, на этой границе остановился. Да. Он непременно переходит к национальному самолюбованию, потом к национальному самообожению.
Да, как Владимир Соловьев
начал. Да. И те самые немецкие школьные учителя, которые обеспечили победу под Садовой, две мировых войны, отчасти на их совести.
Русский учитель, да.
Так вот, две мировых войны и камеры Освенцима на их совести тоже. В значительной части.
Друзья мои, я спокоен в этом смысле, потому что есть вы, есть неутомимые критики.
Нет, очень хочется, чтобы вы больше таких цитат, вот которые вы употребили на конференции фонда Наумана, все-таки не употребляли, потому что как-то это патологическим попахивает, потому что, когда вы начали говорить, что идеологическая диктатура меньшинства по отношению к русскому большинству, и из этого, это про Советский Союз следовало, что она чуть лучше, чем нацистская, это, конечно, так странновато.
Это сейчас нет времени объяснять, но другая идея была.
Другая идея, конечно. Хорошо. Я думаю, что мы не последний раз в этой студии.
Спасибо.
Видимо, Леонид Поляков, Никита Соколов, у микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подводит Андрей Шары сегодня. Следователи Генеральной прокуратуры заявляют об убийстве Анны Политковской и российская предвыборная хроника.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.